Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К 200-летию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.
Здравствуйте, я Вихров Александр. Я профессор финансового университета при правительстве России. Я коллекционер и автор книги «Наполеон. Жизнь и судьба». В конце прошлого выпуска мы оставили Наполеона в Мальмезоне, пригородном дворце, где когда-то он был так счастлив с Жозефиной. Здесь она жила последние годы, здесь и умерла, когда он находился на острове Эльба. Теперь, в июне 1815 года, Наполеон ходит по парку в одиночестве. Еще в Париже он написал официальное прошение, чтобы ему предоставили два фрегата, на которых он собирается отправиться через океан в Соединенные Штаты. Он принимает в Мальмезоне своего банкира. Ему надо обеспечить своих братьев, мать и своих камердинеров. Каждому достанется довольно крупная сумма денег. Он позаботился также о своей падчерице Гортензии, о Марии Валевской. Мария приехала с Александром, их сыном. Она вновь предлагает ехать вместе с Наполеоном, куда угодно, только бы с ним. Но он мягко отказывает ей. 29 июня 15 года Наполеон садится в карету и уезжает в Рошфор. В порту действительно стоят два французских фрегата. Однако в море он видит английские крейсеры, которые могут блокировать путь любому кораблю, который пытается выйти из порта. И на пути в Рошфор и здесь к нему подходят депутации жителей, военных. Императора просят возглавить сопротивление. Но он специально носит штатское платье и отвечает всем одинаково. «Я не могу добавить к вторжению оккупантов-чужестранцев еще и ужаса гражданской войны». Наполеон понимает, что во Франции ему места нет. Бурбоны не успокоятся, их приспешники, готовые услужить, тоже. Роялистский террор неизбежен, и главная цель – он. Наполеону предлагают разные пути покинуть Францию. Капитан одного из фрегатов готов пожертвовать собой, экипажем и фрегатом, атаковать английский корабль, стоящий у входа в бухту, чтобы в это время император на другом фрегате мог выскользнуть в море. Можно бежать и на датском судне, которое стоит в порту. Приезжает брат Жозеф. Он предлагает подменить собой Наполеона, а они очень похожи внешне, чтобы брат мог покинуть Францию на только что нанятом Жозефом судне. Наполеон отказывается. Ему все это кажется позорным, недостойным его прошлой жизни и славы. Он сам принимает решение, которое кажется невообразимым, но, по сути, имеет объяснение. Наполеон не хотел оказаться во власти континентальных монархов, которых он так сильно недавно унижал. Да и русский царь наверняка не простил бы ему обиды, особенно после того, как он вероломно убежал с острова Эльбы, куда его сосватал как раз российский монарх Александр I. Оставалась Англия с ее устоявшимися законами, но и два крейсера на рейде своим видом показывали, что деваться-то особенно некуда.
Всегда существует опасность, когда доверяешься противнику, но лучше рискнуть, уповая на его честь, чем попасть к нему в руки в качестве обыкновенного пленника.
Наполеон в трезвом уме. Он сам добровольно делает этот выбор. Наполеон примеряет эту ситуацию на себя. А как бы он поступил, будучи во власти, если бы отреченный от крона властитель страны, которая с ним воевала, попросил у него приют? Он убежден, что может рассчитывать на великодушие. 13 июля 1815 года Наполеон пишет принцу-регенту Англии.
«Ваше Высочество, столкнувшись с нападками заговорщиков, которые раскололи мою страну, а также с враждебностью великих европейских держав, я закончил свое политическое поприще. И как Фемистокл, прибегаю под кров британского народа. Я отдаю себя под защиту его законов, прося о ней у вашего высочества, как у моего сильнейшего, самого последовательного и самого великодушного из моих противников».
Наполеон и раньше писал принцу-регенту из Парижа во время 100 дней. Письмо, в котором император просил мира, вернулось из Англии нераспечатанным. Красноречивый, в общем-то, знак. Но память об этом не остановила Наполеона. Он послал вместе со своим письмом генерала Гурго и, не дожидаясь даже ответа, 15 июля поднялся на борт английского судна «Беллерофон». Продолжая верить в благородство противника, он по-прежнему был в заблуждении, что принц-регент даст-таки ему убежище в своей стране. Корабль взял курс на Британские острова. Вот и английские берега. Однако генерал Гурго вернулся ни с чем. Принц-регент вообще отказался принять его. 31 июля 15 года, понедельник, на борт корабля поднимаются официальные лица. Лорд Кит и замминистра иностранных дел Банбери. Лорд Кит зачитывает в переводе постановление. Наполеон признан военнопленным и решено депортировать его на остров Святой Елены. Наполеон уже в изгнании так прокомментировал это.
Для Англии было бы гораздо более честным и гуманным принудить меня к тому, чтобы я на борту корабля «Беллерофон» в минуту приступа гнева покончил с собой, чем приговаривать меня к ссылке на такую скалу, как эта. Тогда бы они могли оправдаться, заявляя, что для спокойствия Европы было необходимо убрать с дороги этого человека.
9 августа 1815 года, пересаженный со своей сильно поредевшей свитой на борт другого корабля, пленник отправился в свое последнее прижизненное путешествие. Известно поистине мистическое совпадение. Одна из тетрадей 17-летнего Наполеона, где он конспектировал главу учебник по географии, заканчивается словами «Святая Елена, маленький остров», а дальше пустые страницы. 15 августа, свой 46-й день рождения, Наполеон встречает в море. К нему в каюту поздравить приходит вся его свита. 26 человек отправились с ним на остров в Атлантическом океане. Среди них генералы Бертран, Гурго и Монталон, и двое гражданских – граф де Ласкас и его сын. Бертран с семьей, Монталон с женой. И еще следует назвать камердинера Наполеона – это Маршан. Его мать, кстати, была кормилицей сына Наполеона. Это самый близкий круг. Ну, а еще слуги. За кораблем, на котором они находились, следовали два транспортных судна с войсками. На них находилось 1000 солдат, которые английское правительство направило для увеличения численности островного гарнизона, чтобы охранять свергнутого императора от побега. А еще один фрегат, 5 бригов и 3 грузовых судна. Вот такой караван. И все для того, чтобы оберегать от побега низвергнутого императора. Граф де Ласкас, отлично понимая уникальность истории этого вынужденного путешествия, с первого дня вел свои путевые заметки. А Наполеон в свойственной ему манере упорядочил это. Он сам стал диктовать свои мемуары графу. Это было легко. При фантастической памяти Наполеон всю жизнь до этого момента непрерывно писал свою историю, начиная с пометок конспектом, детских эссе, первых приказов армии. Все он это прекрасно-прекрасно помнил. Все это, да. И планы сражений, и многие тысячи созданных им документов он держал в голове. Цифры, факты, имена – все это излагалось в мемуарах с поразительной точностью. А путь не близкий. Остров Святой Елены находится в 1900 километрах от берега Африки и в 2900 километрах от побережья Бразилии. Понадобилось 62 дня, чтобы добраться. Главный населенный пункт острова – Джеймстаун. В нем и сейчас, как и тогда, одна улица, которая носит сейчас, между прочим, имя Наполеона. Узник Европы ночевал первый раз здесь в доме в двух маленьких комнатках, где по полу бегали крысы. Потом некоторое время он жил в небольшом бунгало, принадлежавшем семье Белкомба. С маленькими дочерьми хозяина он очень подружился, особенно с Бетси. Она потом опубликовала воспоминания о своем великом друге, с которым вместе играла. Этот домик впоследствии наследники Бетси подарили Франции. В конце года Наполеон переехал в Лонгвуд-хаус. Так называется летний дом вице-губернатора острова, который отвели под резиденцию французов. Сейчас это музей. Территория вокруг него и долина до места могилы Наполеона французская. Ее в середине 19 века сдали в аренду Франции англичане за символическую сумму 1 фунт в год. Во время Наполеона на плато Лонгвуд была пустошь. Но вначале это место ему понравилось. Никто из приезжих не знал, что эта плата обдувается всеми ветрами, и в любое время года здесь бывают резкие перепады температуры до 14 градусов. Погода здесь изменчивая, часто дожди, влажная жара по утрам и очень холодные вечера. Мы здесь побывали на макушке лета, но и то ощутили в поездке по острову, как быстро меняется погода. Вот было солнце, а потом ниоткуда появилась над скалами черная тучка, пошел дождь и захолодало. И окружающие картины на этом клочке земли менялись несколько раз. Едешь-едешь, деревья, зеленая трава, чуть повернул за гору, а там просто лунный пейзаж. Голые, обветренные скалы. Как будто попал на другой континент. Сам дом, Longwood House, в котором жили только в летние месяцы, не был приспособлен к постоянному проживанию. И очень скоро его новые постояльцы почувствовали на себе не только тесноту и сырость, но и массу других всяких бытовых неудобств. Но ведь англичане выбирали жилье для Наполеона не с точки зрения комфорта, а по причине наилучших возможностей для круглосуточного наблюдения за его обитателем. По сути, это тюрьма.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К 200-летию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.
По свидетельству Жильбера Мартино, он 40 лет жил на острове как хранитель французских территорий, гарнизон для охраны пленника был такой. 500 офицеров и унтер-офицеров, а под их командованием 2500 пехотинцев и еще артиллерийские батареи, 500 орудий. Параллельно с наземной охраной были еще и морские силы. Флагманский корабль с 60 пушками на борту охранял бухту. С фрегата велось наблюдение за подступами к острову, а два брига постоянно находились на ветреной и подветренной стороны. Столько предосторожностей, чтобы сторожить одного единственного человека посреди океана, так иронизировал Шатобриан. Граф Александр де Бальмен, которого русский царь Александр I делегировал на остров в качестве наблюдателя, комиссара от России, писал: «Часовые стоят у деревьев, цветочных клумб, под окнами. Месье де Монталон говорил мне, что из окна своей комнаты он насчитал их не менее 30. От Лонгвуда до Джеймстауна не больше 6 миль, и я обнаружил там 9 офицерских постов, 3 унтер-офицерских и 15 часовых. Более трети гарнизона стоит на часах. Часовых ставят где только можно, и с момента моего прибытия 4 или 5 снесло ветром в пропасть». Вот дела. Охранные меры были еще более усилены, когда на остров прибыл вновь назначенный губернатором Хадсон Лоу. Худой, сухой, с привычкой никогда не смотреть собеседнику в глаза. Так отзывались о нем французы. Недобрую характеристику дал ему и соотечественник, герцог Веллингтон. По его словам, Лоу ничего не понимал ни в делах, ни в людях. Отношения Наполеона с новым губернатором не сложились с самого начала. Лоу при первой же встрече зачем-то передал Наполеону все гнусные памфлеты, которые были написаны про него в Европе. А вскоре выяснилось, что Лоу был просто служака-параноик. Конечно, он руководствовался лондонскими международными инструкциями, но при этом сам панически боялся, что Наполеон совершит побег. Как только появлялась малейшая возможность сделать заключение более строгим, он усиливал гнет против всей колонии французов. Но, похоже, Наполеону импонировала роль жертвы. Да, ведь для истории он должен стать и остаться преследуемым изгнанником. Однажды он сказал:
«Иисус Христос не был бы Богом до сих пор без своего тернового венца. Его образ мученика преследует воображение народов. Если бы сейчас я находился не здесь, на острове Святой Елены, а в Америке, как Жозеф, то обо мне никто бы и не вспомнил бы, и мое дело было бы погребено. Таковы люди».
Наполеон, говоря о своей участи, не раз обращался к образу Христа.
«Моей репутации недоставало только несчастье. Я носил императорскую корону Франции, железную корону Италии, а теперь Англия увенчала меня еще одной, более великой и почетной, той, что носил Спаситель, терновой.
Елена для Славы Наполеона была как чистилище. Все тяжелое, мрачное, вероломное, все неискреннее и неправое было сброшено там. Прилипло Хадсон Лоу, как за могильное проклятие императора. При Наполеоне остался один его гений, одно величие. Так писал русский историк Джавелегов в статье для шеститомника «Отечественная война и русское общество». Ему вторит Дмитрий Мережковский. «Солнце Аустерлица заходит на святой Елене. Святая Елена больше, чем вся остальная жизнь Наполеона. Все его победы, славы, величия только для нее. Жизнь его нельзя понять, увидеть иначе, как сквозь нее». А граф де Бальмен писал Александру Первому, что более всего удивительно, так это влияние, которое этот человек, пленник, лишенный трона, окруженный стражей, оказывает на всех, кто к нему приближается. Французы трепещут при виде его и считают себя совершенно счастливыми, что служат ему. Англичане приближаются к нему с благоговением. Даже те, кто его стерегут, ревностно ищут его взгляда, домогаются от него словечка. Никто не осмеливается держать себя с ним на равной ноге. К чести императора Александра следует отметить, что на данной Бальмену инструкции государь сделал собственноручную приписку. Он вменял своему комиссару в обязанность оказывать Наполеона, цитирую, «деликатное отношение и знаки личного уважения». Однако пленник Европы, как Наполеона называли в газетах того времени, категорически отказывался принимать у себя комиссаров. Это было одним из следствий постоянной борьбы Наполеона за свой статус. Хадсон Лоу не передавал Лонгут письма и посылки, которые были адресованы императору Бонапарту. Он указывал, на острове такого нет. Есть военнопленный генерал Бонапарт. А Наполеон игнорировал все, что значилось под обращением к нему генерал Бонапарт. Требования к англичанам признать его официальный статус императора – это не были пустые амбиции. Наполеон думал о своем сыне. Он должен был оставаться императором, тогда и сын останется наследником императорской короны. Борьба за статус продолжалась все годы изгнания. Это обстоятельство сильно сузило круг общения Наполеона и принесло массу других неприятностей обитателям Лонгута. Но император был непреклонен. Наполеон в изгнании стремился сохранять свое достоинство. Это проявлялось во всем. В жалком тесном доме, Наполеон сам нередко называл его конурой, он сам и окружение следовало этикету, который был принят во дворце Тюильри. По вечерам дворецкий в ливрее с серебряными галунами громко объявлял: «Стол его величества накрыт!» Офицеры в парадной форме, дамы в платьях с декольте рассаживали за стол. Им прислуживали лакеи в ливреях, как когда-то в Тюильри. Вся посуда серебряная. Кофе приносили в чашках северского фарфора. Потом гости играли в карты или в шахматы. Мадам Монталон играла на фортепиано и пела. Бывало, сам Наполеон на память декламировал отрывки из каких-нибудь трагедий. Ну, наверное, им удавалось хоть на время забыться от ненастья и невзгод. Наполеон как может управляет своим маленьким императорским двором и диктует для потомков заново составленную историю своей жизни. Да, редко кому из великих, кстати, выпадала такая возможность. Сам Наполеон говорил:
«Если бы я умер на троне, в магии всемогущества, для многих я создал бы сложности. Ныне же, благодаря постигшему меня несчастью, обо мне могут судить по-новому».
Днем диктовка была основным занятием. Вместе с ним сначала работал только граф де Ласкас. Он был всегда рядом. Он жил вместе с сыном на чердаке дома. Граф записывал наговоренное императором, а его сын, как раб, переписывал набело. 900 страниц. Так создавалась рукопись, которая была названа позднее «Мемориал святой Елены». Эта книга была издана и остается самым серьезным свидетелем последних лет императора. Отправляя бывшего императора Франции в изгнание, европейские монархи имели основания надеяться, что об этом авантюристе и выскочке скоро забудут. Но Наполеон, как известно, никогда не упускал возможности заявлять о себе. Он сумел напомнить о себе отсюда. Ему удалось создать убедительную и привлекательную для современников и потомков легенду. Великий стратег очень точно рассчитал каждый свой жест, поступок, слово, каждую строку в продиктованном им мемуарах и попал в десятку. Для политической оппозиции, требовавшей свободы и конституции, пригодился Наполеон, сын французской революции и народный император. Те, кто сражался под орлами Наполеона, готовы были поверить, что в неудачах императора повинны изменники и бездарные исполнители. И в воспоминаниях своего кумира они находили множество аргументов в поддержку такого взгляда. Ну а для романтиков всего мира это был Прометей, прикованный к стеле. И он стал для них просто идеальным героем. Опубликованный уже после смерти Наполеона в 1823 году мемориал святой Елены до середины XIX века оставался одной из самых продаваемых книг в Европе. За 67 месяцев Наполеон находился под наблюдением четверых врачей. Первый, ирландец О'Мира, был с ним по июль 18 года. Серьезные проблемы со здоровьем императора О'Мира зафиксировал в сентябре 17 года. С этого момента проявляются все новые и новые расстройства здоровья Наполеона. В марте 18 года О'Мира фиксирует, что болезнь развивается. И именно в этот момент губернатор Хадсон Лоу решает выслать врача, обвинив его в сговоре с французами. Внезапно отстраненный и спешно отправленный в Европу врач успел только оставить обергофмаршалу Бертрану свою записку с описанием состояния больного. Этот бюллетень дает очень точную картину физического состояния Наполеона. Гепатит в очень тяжелой форме и ряд сопутствующих болезней. Плюс хронические простуды от холода и сырости. А чем лечили-то? Ртутными пилюлями, слабительным, настоем из цветков апельсина, а еще лосьон для растирания ног. А потом к ртутным пилюлям добавили и ртутные мази. Таким можно угробить и совершенно здорового человека. А долгое время Наполеон вообще оставался без врачебной помощи. Когда мать и дядя Наполеона присылают ему из Индии врача, тот оказывается по специальности патологоанатом. Вот ирония. В июле 20-го года у Наполеона появляются новые симптомы очень серьезного заболевания. Сам он подозревает, что это рак желудка, от которого в возрасте 39 лет умер его отец. Когда-то давно врачи сказали Наполеону, что эта болезнь передается по наследству. Период угасания мучителен. Жуткая некомпетентность врачевателей. И все-таки, думается, битва за свое здоровье была проиграна Наполеоном изначально. Он сам поставил себе диагноз. Рак – это Ватерлоо, загнанное внутрь.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К 200-летию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.
Наполеон понимает, что все идет к концу и делает необходимые приготовления. Он повелел установить в соседней комнате с его спальней алтарь. Сказал священнику:
«Я рожден в католической религии и хочу исполнить перед ней свои обязанности и получить от нее утешение, которое она нам дарит».
10 апреля 1720 года он заговорил о завещании, а 16 апреля оно датировано. Потрясающий документ. Я бы сказал, документ большой человеческой силы. В нем переплетены политика и чувства, величие и простота, императорская щедрость и так свойственная его натуре педантичность. Он вспоминает свое детство и юность. По завещанию немалые суммы должны получить уже наследники, дети и внуки тех, с кем сталкивала его судьба и кто оставил свой важный след в его жизни. Вот пример.
«Также мы завещаем 100 тысяч франков сыну или внуку депутата конвента Гаспарена, народного представителя при армии в Тулоне, за его одобрение и защиту своей властью разработанного нами плана, который привел в результате к захвату города и который противоречил указаниям Комитета общественного спасения. Гаспарен своей защитой освободил нас от преследований невежественных членов штаба».
Тулон – это 1793 год. И вот еще такая запись.
«Также мы завещаем 100 тысяч франков вдове, сыну или внуку нашего адъютанта Мюйрона, убитого рядом с нами, когда он закрыл нас своим телом от пули».
Битва при Аркале, итальянский поход, 1796 год. Он старался никого не забыть, не только из ближайшего окружения, но и из своих слуг, кто честно служил и кого он любил. Он вспомнил о самых неприметных людях, таких, например, как камердинер, который служил ему еще в Египте. А ведь это было в 1798 году. Но, пожалуй, самые пронзительные, проникновенные строки адресованы его сыну. Узник святой Елены до последних дней думал о нем и оставил волнующее свидетельство своей любви отцовской в завещании.
«Я рекомендую моему сыну никогда не забывать, что он рожден французским принцем, никогда не быть инструментом в руках триумвиров, притесняющих народы Европы, никогда не воевать с Францией или вредить ей каким-либо иным способом. Он должен принять мой девиз – «Все для французского народа». Я завещаю своему сыну коробки, ордена и другие предметы, как серебро, походную кровать, оружие, седла, шпоры, чаши из моей часовни, книги, белье, которыми я пользовался. Я хочу, чтобы этот небольшой дар был дорог ему как напоминание об отце, который пребывает во вселенной».
Это далеко не полный перечень того, что должно было отойти в наследство сыну. Мелкие бытовые предметы перемежаются в этом списке с грандиозными реликвиями. Среди них печать Франции, большое ожерелье ордена почетного легиона, меч консула. А рядом с этим в перечне шинель, в котором Бонапарт был во время битвы при Маринго, 400 томов из библиотеки императора, те, которыми он наиболее часто пользовался. А еще пара комнатных туфель с острова Святой Елены и прочее, и прочее. И за всем этим списком так видна неизбывная любовь и великая тоска Наполеона по сыну, родному человеку. Все это по завещанию должно быть передано сыну по достижении им 16 лет. Наполеон, приходя в сознание, вспоминал еще что-то и несколько раз диктовал дополнение. Но вот пошли и последние часы его жизни. Сцена прощания в описании очевидца, врача от Тамарки. Госпожа Бертран, которая, несмотря на собственные страдания, не пожелала уйти от ложи августейшего больного, послала сначала за своей дочерью Гортензией, а затем и за тремя сыновьями, чтобы они смогли в последний раз увидеть своего благодетеля. Невозможно описать словами волнение, охватившее бедных детей при виде зрелища смерти. Их уже около 50 дней не допускали к Наполеону. Полными слез глазами они с испугом искали на его бледном, изменившемся лице выражение величия и доброты, которое они привыкли видеть. В едином порыве они бросились в постели, покрывая поцелуями руки императора, обливая их слезами. Юный Наполеон Бертран не смог перенести этого тяжелого зрелища. Волнение его было слишком сильным, и он упал без чувств. Убитых горем детей пришлось силой увести в сад. Память об этой сцене, наверное, останется навсегда в их сердцах. Не раз они еще будут, обливаясь слезами, вспоминать, как смотрели на Наполеона в тот миг, когда его тело расставалось с душой. Никакими словами не описать впечатление, которое произвела на нас эта трагическая сцена прощания детей со своим царственным покровителем. Все присутствующие испытали одинаковое чувство тревоги, зная, что роковая минута близка. Наполеон умер 5 мая 1821 года в 5 часов 49 минут вечера. По утверждению непрерывно находившегося при нем обергофмаршала Бертрана, последними словами Наполеона было имя его сына и еще слова «во главе армии».
«Да, на дороге поколений, на пыли расточенных лет, твоих шагов, твоих движений остался неизменный след. Ты скован был по мысли рока из тяжести и властных сил. Не мог ты не ступать глубоко, и шаг твой землю тяготил. Что строилось трудом суровым, вставало медленно в веках, ты сокрушал случайным словом, движением повергал во прах. Сам изумлен служением счастья, ты как прощой метал войска, и мировое самовластие бросал, как ставку игрока. Пьянея славой неизменной, ты шел сквозь мир, круша, дробя, и стало, наконец, вселенной не в моготу носить тебя. Земля дохнула полной грудью, и ты, как лист в дыханье гроз, взвился и полетел к безлюдью, и пал бессильный на утес, где на раздолье одичалом от века этих дней ждала тебя достойным пьедесталом со дна встающая скала».
Так написал Валерий Брюсов в 1901 году. 9 мая 1821 года Гроб вынесли из Лонгвуда и погрузили в старую карету императора, которая стала теперь катафалком. В похоронной процессии, кроме свиты и священнослужителей, принял участие весь гарнизон в полном составе, а также матросы и морские офицеры, все гражданские чиновники с губернатором во главе и почти все население острова. Вновь обратимся к воспоминаниям от Тамарки. Пройдя около четверти мили, кортеж остановился. Войска выстроились в боевом порядке вдоль дороги. Гренадеры взяли гроб на плечи и понесли его к могиле, пройдя по новой дороге, специально проложенной по склону горы. Из коляски и процессия тронулась за гробом. Гроб установили на краю могильной ямы, затянутой черной тканью. Все это выглядит очень скорбно, усиливая печаль и боль, переполняющие сердца. С гроба снимают покров. Аббат Виньяни читает молитву, и гроб с телом опускает в могилу. Артиллеристы производят салют тремя залпами из 15 орудий. Адмиральский корабль произвел в течение шествия 25 выстрелов из артиллерийских орудий с интервалом в одну минуту. Огромный камень, который собирались использовать при строительстве нового дома для императора, послужит теперь надгробием. Могила осталась безымянной. Окружение почившего выступало за то, чтобы написать на надгробном камне «Император Наполеон», а англичане – «Наполеон Бонапарте». И никак иначе. Спор ни к чему не привел. Святая Елена станет священной могилой, куда народы Востока и Запада будут стекаться на поклонение на пестреющих флагами кораблях и укреплять сердца своей памятью великих деяний земного спасителя, претерпевшего при Хадсоне Лоу. Так говорил Генри Гейне. Да, земная жизнь Наполеона закончилась. Начиналась легенда. В 1815 году, после отречения Наполеона и реставрации монархии, как мы помним, королевский престол занял Людовик XVIII, а в стране разгулялся белый террор. Сторонники короля, роялисты, нещадно преследовали бонапартистов, были жертвы, сажали в тюрьмы. По образному выражению Доминика де Вильпена, белый террор заливал страну кровью, роялисты, обуреваемые жаждой мести, неистовывали. Репрессии охватили все категории населения так, что королю Людовику XVIII, чтобы остановить эти бесчинства, пришлось издать прокламацию, называя такие факты насилия, как «преступление против нас и против Франции». В то же время король уступает давлению своего окружения преследовать бонапартистов. Были приняты многие удушающие свободу закона, которые установили уже легальный белый террор, который позволял держать по тюрьмам всех подозрительных. Состоялись суды и были расстрелы. В 1816 году Людовик XVIII издал декрет, осудивший на изгнание всех родственников Бонапарта. Бурбоны постарались истребить в народе память обо всем, что имело отношение к Наполеону. У Наполеона и в годы величия, и в годы изгнания во многих странах были свои почитатели. После его смерти они не забыли своего кумира. Уже первая четверть XIX века стала временем превращения Наполеона в поистине легендарную фигуру, в том числе и в России. И вот еще один пример из моей коллекции. Металлическая печать с фигуркой Наполеона. Такие в первой половине XIX века прикладывали на расплавленный сургуч, когда запечатывали письма. На основании гравированное изображение вида могилы французского императора на острове Святой Елены и надписи на русском языке «Все мое блаженство, и здесь завершились мои страдания». А у подножия статуэтки выбита дата – 1824 год. Представьте, всего 3 года прошло, как умер Наполеон, а в России еще правит его победитель, царь Александр I. Интересно бы знать, кто из русских, явно богатых и влиятельных, заказал для себя такую штуковину, которая так зримо демонстрирует его бонапартистские пристрастия.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К 200-летию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.
Сын Наполеона ни в свои 16 лет, ни позже не получит ничего из того, что завещал ему отец. В Вене уже летом 1815 года Мария Луиза по согласованию со своим отцом, императором Австрии, одобрила план воспитания сына. С ребенком никто больше не будет говорить о его прежнем положении. Он должен считаться принцем австрийского происхождения и воспитываться в немецкой традиции. Причем следует постепенно искоренить многие внушенные ему идеи. Мальчику было всего 4,5 года, но, как отмечает воспитатель, принц в высокой степени обладал естественным и врожденным умом. Это проявляется во множестве случаев, когда он берет идею, объясняет ее и развивает, задает уместные вопросы и делает разумные остроумные замечания. Доброта его сердца не вызывает никаких сомнений, и эту доброту надо осторожно поощрять. Так говорил его воспитатель. Мария Луиза в апреле 1816 года вступила в права герцогини Пармской. Однако ее сын недолго носил титул принца Пармского. Он по настоянию канцлера Меттерниха был лишен права наследования и получил, в конце концов, в качестве компенсации титул герцога Рейнштадтского. Это после того, как на протяжении 7 лет носил по очереди титулы короля Римского, принца Пармского, королевского принца и принца Франсуа Шарля. Конечно, дело было не только в самом титуле. Сына Наполеона превратили в некого аннексированного принца, словно незаконнорожденного. Ребенок без отца, ребенок, у которого отняли имя, ребенок, которого переселили из одной страны в другую и лишили всех знаков отличия, титулов и гербов. Ребенок, чей характер его воспитатели терпеливо и упорно пытались перекроить на свой лад. Но этот ребенок стойкостью своего духа, силой своей памяти сумел ускользнуть от них. Впоследствии они обнаружат, что так и не смогли уничтожить в нем маленького Наполеона. Проживавшая в Риме Летиция Бонапарт, бабушка нового испеченного баварского герцога по отцовской линии, то есть герцога Рейнштадтского, когда узнала об этом австрийском звании, сказала: «У моего внука никогда не будет лучшего имени, чем имя его отца. Титул герцог Рейнштадтский – это пустой звук. Имя Наполеона будет всегда греметь во всем мире, и во Франции непременно его подхватит». Так вот, по поводу наследства императора. Когда душеприказчики Наполеона собрались приехать в Вену, чтобы выполнить свою миссию, канцлер Меттерних их в страну не пустил. Он ответил, что все эти вещи можно оставить в Париже в австрийском посольстве. Французы не стали этому указанию следовать, справедливо опасаясь, что в таком случае сын императора этих реликвий никогда не увидит. Уже после его смерти они предпочли передать все это матери Наполеона Летиции в Риме. Мать Наполеона умерла в 1836 году. А Орленок, так бонапартисты называли сына Наполеона, пережил отца всего на 11 лет. Имя Наполеона II до самой его кончины не сходило с политической шахматной доски Европы. После июльской революции 1830 года он стал претендентом на французскую корону. В родной стране быстро распространился его культ, и были силы, которые стремились возвести короля Римского на престол. Прежде всего, это его дядья, братья покойного императора Жером, Люсьен и Жозеф. За ним следовали и многие из бывших, и среди них отметился даже генерал де Монталон, тот самый, который был с Наполеоном на Святой Елене. Он пытался вовлечь в эту затею и самого австрийского канцлера Меттерниха. Генерал Монталон предлагал: «Если венское правительство позволит герцогу Рейнштадтскому дойти до французской границы, там его встретят 100 тысяч солдат Национальной гвардии и сопроводят в Париж, где палата депутатов может наделить его диктаторскими полномочиями, по крайней мере, на 5 лет». Однако при австрийском дворе сына Наполеона после таких предложений охраняли все строже. В руках Меттерниха юноша был лучшим противовесом династии Бурбона. Дед, австрийский монарх Франц I и канцлер, сделали все, чтобы не выпустить Орленка из клетки даже тогда, когда ему из-за его тяжелейшей болезни так необходим был сухой южный воздух. Путь во все страны, откуда можно только свернуть во Францию, был для него навсегда закрыт. Наполеон-младший жил все это время в Австрии, а его мать Мария Луиза в Италии, в Парме. Кстати, о Марии Луизе. Император писал о ней в своем завещании: «Моя возлюбленная жена Мария Луиза никогда не вызывала во мне иных чувств, кроме восхищения. До самой последней минуты я сохраняю нежную привязанность к ней». А Мария Луиза 19 июля 21 года, узнав о смерти Наполеона, напишет своей подруге так: «Хотя у меня никогда не было подлинного чувства по отношению к нему, я не могу забыть, что он отец моего сына, и что, далекий от того, чтобы плохо со мной обращаться, как об этом думали, он всегда меня уважал, а это единственное, на что можно рассчитывать в политическом браке». Известие о кончине Наполеона чрезвычайно ее огорчило. Она писала: «Я бы предпочла, чтобы он жил долго и счастливо, только вдали от меня». Мария Луиза в тот момент была на последнем месяце беременности. При этом у нее уже было двое внебрачных детей, рожденных от другого мужчины при жизни плененного на острове мужа. Наполеон, конечно, знал об этом, но никогда ни с кем на эту тему не разговаривал. А вот их сын, Наполеон-младший, был потрясен, когда ему наконец рассказали. Позже он очень сильно осудил свою мать. Он сказал так: «Если бы моей матерью была Жозефина, отец не был бы похоронен на Святой Елене, а я не страдал бы здесь, в Вене. Моя мать добрая, но слабая. Не такой жены заслуживал мой отец». Сын Наполеона умер 22 июля 1832 года в императорском дворце Шонборне в комнате, которую когда-то в 1805 и 1809 годах занимал его отец. Смерть наступила от туберкулеза. Похоронен сын императора французов в белом мундире австрийской армии, столь часто терпевшей поражение от Наполеона. «Я желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил». Так было записано в завещании Наполеона. Волю императора исполнил король французов Луи Филипп, засевший на престол в 1830 году. При нем легенда императора вновь ожила. Король вернул в Париже на Вандомскую колонну статую Наполеона. Завершалось строительство Триумфальной арки. А среди политических жестов Луи Филиппа, направленных на примирение с бонапартистами, возвращение останков императора с острова Святой Елены является бесспорно наиболее сильным. Руководство экспедиции на остров было возложено на одного из сыновей короля. Это принц де Жанвиль. Среди тех, кто отправился с ним, были и свидетели последней драмы Наполеона. Маршал Бертран взял с собой сына Артура, который родился на острове Святой Елены. Был в делегации генерал Гурго и камердинер Наполеона Маршан и мамелюк Али. 8 октября 1940 года корабли дошли до острова. Могила была в порядке, здесь стоял часовой. А вот Лонгвуд представлял ужасающую картину. Дом превратили в ферму. Там, где были комнатки Наполеона, конюшни. Пройдут еще многие годы, прежде чем это место начнут приводить в приличный вид. На 15 октября была назначена эксгумация. Когда открыли гроб, все были поражены. Облик Наполеона почти не изменился. Бертран, Гюго и Маршан выглядели в сравнении с ним стариками. Гроб снова закрыли и положили в саркофаг. Вечером его доставили на корабль. Прошло ровно 25 лет день в день с того момента, как английское судно с Наполеоном на борту бросило якорь перед островом Святой Елены. 18 октября почетный эскорт отправился в обратный путь. В Париж прах императора был доставлен 15 декабря. В порту гроб установили на огромный катафалк, которым предстояло пересечь город и прибыть в церковь Дома инвалидов. На улицах по пути следования кортежа, несмотря на пронизывающий холод, выстроилось более миллиона парижан. Гробница Наполеона в Доме инвалидов установлена на цоколе из зеленого гранита, а основание и крышка саркофага высечены из цельных блоков красного порфира. Подарка российского императора Николая I. Поиски материала для гробницы велись по всему миру, пока не привезли образцы камня из России. Темно-красный оланецкий порфир отличает высокая прочность и изумительная красота. А по легенде российский самодержец сказал: «Какая странная судьба у Наполеона. В борьбе с Россией он потерял славу, и Россия же сооружает ему надгробный камень». Меня часто спрашивают, а какие предметы в вашей коллекции наиболее ценные? Вот один из них. Это книга 1833 года. Первое издание писем Наполеона к Жозефине на русском языке. Как сказано в предисловии, все напоминающее Наполеона, все принадлежащее ему, не перестанет никогда возбуждать внимание и современников, и потомков. Ну что ж, так и получилось. А книга особенно примечательна тем, что в нее вклеена оригинальная гравюра с видом могилы императора французов на острове Святой Елены, а рядом несколько строф из стихотворения Александра Пушкина «На смерть Наполеона». «Приосенен твоею славой, почий среди пустынных волн, великолепная могила. Над урной, где твой прах лежит, народов ненависть почила, и луч бессмертия горит. Да будет омрачен позором тот малодушный, кто в сей день безумным возмутит укором его развенчанную тень». Ну, на этом мы завершаем наш специальный проект «200-летнюю годовщину смерти Наполеона». Я очень признателен радио «Комсомольская правда» за такую замечательную возможность всколыхнуть и взбодрить свою память. Наполеон говорил: «Какой роман моя жизнь!» Надеюсь, что вместе со мной вы вновь прочувствовали и это. Благодарю!
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К 200-летию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.